Послание к евреям, 4 глава, с 14 по 16 стихи. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аминь». Контекст прочитанных стихов из 4 главы послания к евреям говорит о силе Слова Божьего. И 13 стих говорит так: «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». А выше следующие слова: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». И когда мы слышим эти слова, что они производят в нашем внутреннем человеке, знает только один Господь. Но вместе с тем Слово Божие судит не только наши помышления, но и всего нашего внутреннего человека. Здесь удивительно сказано «разделяет», то есть судит, разделяет дух и душу, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. Это говорит о великом значении Священного Писания как Слова Господнего, когда мы его читаем. То есть оно проникает в наше сердце. И мы задаемся вопросом, почему мы так иногда не хотим принимать его или не соглашаемся с ним. Это говорит о том, что мы располагаем свободной волей. И это еще говорит о том, что когда мы садимся с вами читать Слово Божие, обратите внимание, что со стороны врага душ наших находятся тысячи, может быть, миллионы причин, чтобы мы с вами не уделили время для чтения Священного Писания. Вот просто вспомните любой случай, когда вы только начинаете читать или вот хотите сесть, обязательно найдется какая-то причина, отвлекающая нас. Это говорит о том, что Бог, посылая свое Слово, и сам Христос, являясь Словом Божиим, производит величайшее значение в нашем внутреннем человеке, ведя нас ко спасению. И вот прочитанные слова из 14 по 16 стихи разъясняют нам о том, что Христос превосходнее Моисея, что Христос превосходнее Иисуса Навина, как посланник, но Он также превосходнее первосвященника Аарона. Мы сегодня живем в 21 веке, и за, так мы скажем образно, за нами огромная историческая эпоха Ветхого Завета, да уже и Нового Завета со времен прихода Иисуса Христа на эту землю. То есть мы обладаем колоссальными знаниями в историческом плане, и не только, в богословском. И за нами огромный пласт определенных традиций, определенных устоев, канонов, если так можно выразиться. И мы знаем с вами, что есть определенная часть человечества, которая следует путем Моисея, пытаясь исполнять закон так, как он отражен в ветхозаветных книгах, первых пяти книгах, или мы скажем, пятикнижия Моисея, да и не только. Мы знаем с вами, что именно превосходство Аарона, как первосвященника, оно приобретает оборот не только исторический, но и непосредственно, когда сегодня в лице народа израильского, не имея храма, они не имеют и первосвященников. Хотя пытаются сохранить вот эту родословную, не считая ее, но имея ее. И многие сегодня из израильского народа, именно из евреев, знают, с какого колена они произошли. И удивительно, люди, которые сегодня рассеяны, то есть евреи рассеяны по всему лицу земли, когда они хотят совершить именно переезд в свою страну обетованную, они проходят некое внутреннее обследование и ищут родословную. И к нашему удивлению мы бы сказали, насколько находится эта родословная, подтверждается эта родословная. Не только посредством медицины, как ДНК, но и посредством вот тех записей, исторически ведущих на протяжении всей истории рода израильского в лице 12 колен. Поэтому Христос вот с этих прочитанных слов, 14 по 16 стихи, превосходнее Моисея Иисуса Навина и превосходнее первосвященника Аарона, о чем мы сейчас будем говорить с вами. Когда первосвященник во времена Ветхого Завета приходил именно в храм раз в год совершить жертвоприношение, он должен был пройти три части храма. И мы, читая Ветхий Завет, устройство храма, знаем, что есть внешний двор, что есть святилище и святое святых. То есть первосвященнику нужно было пройти все эти три, мы так скажем, ипостаси или двора храмового, чтобы войти в святое святых, чтобы принести искупительную жертву. Также наш Господь Иисус Христос, нам говорит Священное Писание, как здесь читаем в 14 стихе, «И так, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем держаться исповедания нашего». Говорит о том, что Христос тоже прошел определенную часть устроения Вселенной, давайте так скажем. Он прошел, по нашему, может быть, такому изречению, три уровня небес: атмосферу земную, межпланетное, межзвездное пространство и жилище Бога. И мы знаем с вами со страниц Священного Писания, почитайте Псалом 8, Псалом 122, и еще есть места Писания, говорящие о том, что Бог находится в неприступном свете. Но вот эта категория, составляющая из числа трех, она как раз и подразумевает, что Христос прошел небеса. То есть Он пришел на нашу землю, Он прошел эту часть именно Вселенной. И раз в год первосвященник в лице Аарона и из его колен в последующие века, вплоть до 70-го года нашей эры, первого столетия нашей эры, священники входили в храм в день очищения один раз в год, чтобы именно войти в святое святых и принести жертву за грехи людей. И вот когда размышляешь об этом, складывается такая духовная составляющая великого благоговения пред Богом. Давайте представим себе эту картину один раз в год. Какая огромная разница сегодня у нас, новозаветних верующих. Павел пишет в 11 главе Коринфянам 1 послания: «Всякий раз, когда вы совершаете эту заповедь, смерть Господню возвещаете». А в Израиле было установление раз в год, в день очищения, первосвященник входил именно с жертвой в это святое святых. И вот, чтобы более понять эту составляющую, давайте обратим внимание на историю церкви, буквально, может быть, кратко. До 4 века Церковь Иисуса Христа состояла из язычников, из евреев и из евреев. И нужно сказать, что епископы или служители первых трех столетий именно были из еврейского народа. С приходом свободы христианства в лице императора Константина в 4 веке мы не знаем, как это все получилось, как произошло, но Константин сделал некую духовную ротацию служителей. Он сместил всех епископов, происходящих из еврейского народа, и поставил епископов из язычников. То есть это было уже вмешательство государства в жизнь, мы так скажем, первоапостольской церкви в течение этих 3,5 веков. И вы знаете, вот рассуждая об этом, удивляясь следующему, сместив вот тех, которые знали принцип и порядок, который не был установлен в первые века в Церкви Христовой, не было храмового служения. Вдруг мы обнаруживаем, что именно Константин вводит храмовое служение. И мы сегодня, смотря вот в те века, видим, что в лице Римской католической церкви появляется определенная личность в лице папы, которая представлена как первосвященником. И если сегодня войти в католический костел, любой из них, и попасть на мессу, когда совершается причастие, мы можем с вами увидеть вот эту некую часть ритуала Ветхого Завета. А еще проще, мы можем войти в любой православный храм в нашем городе или в нашей стране, относящийся к Русской Православной Церкви непосредственно, и соприкоснуться каждое воскресное утро вот с этим принципом, отображающим вход первосвященника во святое святых. И кто когда-то был членом или или прихожанином Русской Православной Церкви, тот знает, какой порядок. Открываются врата, отображающие святое святых, и священник входит туда, совершает определенное каждение и, поворачиваясь к народу, совершает это каждение, и в ответ на это народ должен поклониться. То есть, как бы образно, войдя в святое святых в лице священника, совершив каждение, которое он совершает там, прообразно отражает вот тот принцип ветхозаветнего вхождения первосвященника во святое святых. Это установление народ израильский получил от самого Бога. И это установление было вызвано тем, когда два сына Ааронова вошли в скинию, вошли во святое святых и принесли чуждый огонь, за что были умерщвлены. И вот 16 глава книги Левит повествует нам следующее. Мы прочитаем отдельные стихи из этой главы. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем, пред лицо Господне умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышкою, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Обрати внимание, чтобы он не во всякое время входил во святилище». Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и совном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И конец этой главы. «И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в год». И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Это не ритуал, это не традиция. Это было установление Бога для своего избранного народа. И причина смерти двух сынов Аароновых заключалась в чужом огне. Прообразно мы можем так сказать, что они подошли пред лицо Божие, не будучи сокрушенными, очищенными не только внешне, но и внутренне. Они входили пред лицо Божие, возможно, просто, будучи священниками, вошли и получили то, что получили. Без права, мы так скажем, доступа. Удивительно, но сердце человека, говорит Слово Господне, любит заблуждаться. И вот если читать внимательно историю христианства, то мы видим, что с 4 века заблуждение или дух заблуждения проникли в церковь. И уже только в 16 веке в лице Мартина Лютера произошла некая реформа именно того, чего ожидает Господь от нас. То есть путь веры, не путь определенного одеяния, определенного такого процесса вхождения образно в святое святых, но именно посредством крови Иисуса Христа. И вот мы должны, размышляя, сказать следующее, что апостол, писавший послание своим братьям по плоти евреям, объясняет им, что именно Христос, будучи первосвященником именно по чину Мелхиседека, вошел в самое небо, вошел в святое святых, образно мы скажем, в небесах, чтобы предстать за нас пред Богом. То есть это говорит о том, что сегодня со стороны Господа не ожидается или не требуется от нас вот эта часть канона, вхождения, перемены одежды, определенные поклонения, этот запах ладана или свечи, которые отражают некую суть этого огня. И вопрос заключается в том, не входят ли люди, отражающие принцип ветхозаветнего поклонения, с чуждым огнем? Это вопрос. Это вопрос не праздный для нас сегодня. И мы сегодня, так скажем, евангельские верующие, имеем свободный доступ. Не от того, что мы такие хорошие, или мы называемся евангельскими, нет. Потому что наш Господь Иисус Христос изменил эту часть служения или поклонения Ему, сам став этим первосвященником, и Павел подчеркивает, и так имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. И не только это. Павел дальше пишет, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть этим словом апостол хочет сказать нам, братья и сестры, Христос был подобен нам во всем, за исключением того, что Он не грешил. И вот эта истина, она отображена во всем этом послании. И в третьей главе апостол пишет: «Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Поэтому, когда мы подходим с вами к этой великой заповеди, мы должны представить себе и принять верою, что за нас и до нас наш первосвященник Иисус Христос принес жертву, не животного, а самого себя, и пролил свою святую кровь, как мы с вами часто говорим. И впервые об Иисусе, как о первосвященнике, Павел упоминает в начале этого послания, говоря, поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он, претерпев, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Мы исповедуем, что Христос пришел во плоти человеческой. Павел пишет послание к Тимофею 3:16, первое послание, говоря о тайне воплощения. Мы верою принимаем, что для Бога нет ничего невозможного, как Ему прийти, в каком образе, через кого. Но Писание четко разграничивает ангельский мир от Его собственного духовного мира, то есть мира самого Бога. И когда самарянка говорила, что нужно поклоняться, что мы ожидаем именно от Иерусалима прихода Мессии, поклоняться именно там нужно, то Христос ей сказал: нет. Поклоняться нужно Богу в чем? В духе истины. То есть согласно Писанию. Да, мы не отвергаем Ветхий Завет, но мы видим, что в лице Иисуса Христа произошла духовная реформа. Принцип ветхозаветнего поклонения и приношения жертв, он отпал, не стало необходимости. Если бы была в этом необходимость, мы бы нашли подтверждение в Священном Писании. Мы бы нашли подтверждение в посланиях апостолов, которые говорили, что Христос именно заменил ветхозаветную жертву. Иисус обладал нашей человеческой природой, в точности совпадающей с нашей. Мы еще раз это подчеркиваем, что определенной целью, что и сегодня есть христиане, которые не исповедуют пришедшего Иисуса Христа во плоти. Они говорят, что он пришел, но он пришел в духе, и на Голгофском кресте не страдал плоти. Таковыми являются коптские христиане, да и не только. Именно единственная разница между нами и им в этом отношении заключается в том, что он не грешил, а мы с вами согрешаем. И апостол Иоанн пишет в своем послании во второй главе: «Мы все согрешаем». И если мы говорим «мы не согрешаем», мы представляем Бога лживым. Это говорит о том, что Он один святой, а мы с вами очищаемся или очищены однажды и продолжаем очищаться до ныне и доколе Он придет. Я хотел бы прочитать из еврейского перевода вот эти слова 14-15 стиха. Давайте прочитаем, как в нашем тексте синодального перевода, а потом с еврейского. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобен нам, искушен во всем, кроме греха». И вот этот последние слова «кроме греха» не вызывают много вопросов. Что значит «кроме греха», если он был искушен во всем? И вот здесь вот перевод с еврейского говорит так: «Поэтому, имея великого первосвященника, перешедшего в высшие небеса, Иисуса, Божьего Сына, давайте держаться признанной нами истины». Это говорит о том, что мы приняли эту истину. Мы признаем ее, и мы должны держаться этой истины. И далее. «Ибо у нас не такой первосвященник, который не способен сопереживать нам в наших слабостях, поскольку, как и мы, он подвергался всевозможным искушениям, с разницей только, что он не грешил». Это говорит о двойной природе нашего Господа Иисуса Христа. О природе человеческой, в которой он был, и о природе духовной. И вот именно он понимает нас, когда мы с вами впадаем в теле дорогие искушения. И он через своих апостолов говорил, что нам делать в том или другом случае, когда мы подвергаемся тем или иным искушениям. Наш Господь Иисус Христос подвергался искушениям. Давайте, может быть, кратко перечислим их, как бы от имени апостола Иоанна, когда он перечисляет три основные искушения. Первое послание Иоанна, вторая глава, где говорит: «Желание плоти, о желании плоти, о желании очей и о заботах житейских». То есть нам эти фразы, они понятны. И вот наш Господь Иисус Христос, почитайте в Евангелиях, когда Он после крещения был возведен духом в пустыню, и после 40 дней, когда Он в посте и молитве находился, напоследок залкал, пришел к Нему сатана, и мы знаем, чем Его Он искушал. И хлебом, и богатством, и властью. Он искушал Его, и мы знаем, что эти искушения Христос отразил. Чем? Словом Господним. То есть знание Писания, использование наше с вами Писанием, это должно быть актуальной не только быть темой для размышления, но и процессом нашей практической христианской жизни. Давайте приведем, может быть, один такой пример. Мы говорим, что в Писании насчитывается более 30 тысяч обетований. И вот одно из них, апостол Петр пишет в 5 главе 1 послания: «Итак, возложите все заботы ваши на Него, ибо Он печется о вас». А выше сказано: «Смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время». То есть мы понимаем, что в каком-то вопросе нашей жизни, что мы прикладывали те или другие усилия, но ничего не помогает. И вот Писание говорит нам: «Смиритесь». То есть в этой обстановке, в этих обстоятельствах. И возложите заботу вашу на меня, я вас спекусь. И что удивительно, сказано: воздаст в свое время. Братья и сестры, можно привести много практических примеров, но давайте каждый из нас посмотрим на свою собственную духовную жизнь, где мы не смирялись под крепкую руку Божию, а, возможно, попытались смириться, и у нас не хватило чего? Терпения? Нет. Веры. Потому что вера является этим внутренним движущим фактором, подводящим нам к тому, чтобы и претерпевать, и созерцать именно верою Слово Господне, и, принимая его к себе, практически ждать ответа от Господа. Вот такой пример еще библейский. Мы молимся о наших родных и близких, о наших детях, мужьях и женах, и, может быть, молимся уже не один десяток лет. И насколько мы здесь сохраняем верность этому обетованию, что спасемся мы, и весь дом наш зависит только от нас. Но иногда нам, служителям, приходится слышать: устал я уже молиться. Да сколько я могу это делать? Я ему говорю, а он все равно не понимает и не хочет. И бывают случаи, когда, знаете, вот я слышал от одной сестры, она вообще сказала: все, я прекращаю молиться. Это говорит о том, что не хватает веры. Не достает этого благословенного именно применения веры, чтобы родной и близкий тебе человек спасся. Да, обстоятельства бывают такие сложные, что в нашем рассуждении они не поддаются никакому смыслу. Мы не можем объяснить и логически что-то построить, но Слово Божие принимается без, мы так бы сказали, без рассуждений в вопросах веры. И когда Авраам рассуждал относительно того, что у него появился в жизни Измаил, Бог потом пришел к нему и сказал: «Входи предо мною и будь непорочен, я Бог всемогущий». То есть у нас недостает порой, мы так скажем, элементарных вопросов веры, если такое слово можно применить, элементарно. Христос говорил: имейте веру с чего? С горчичное зерно. Но горчичное зерно, если оно его посеять, то огромное дерево вырастает. Вот это сравнение сегодня должно быть в нашем сердце и в этот день, чтобы мы испытали самих себя, что если Он был искушен во всем, то Он и нам, как искушаемым, может помочь. И хлебопреломление, в котором мы будем в ближайшие минуты участвовать, как раз и отражает наше единство с Ним, нашу принадлежность Ему и наше желание идти Его путями. Потом Павел говорит: «Да посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И разница между левитским служением и сегодняшним служением заключается в том, что мы можем приходить к Господу каждый миг нашей жизни. Каждый миг. Мы можем даже совершать хлебопреломление каждый день, что и делали первые ученики в первые годы, именно когда церковь только начала свое духовное развитие. Потом, мы знаем уже в истории церкви, были определенные установления, и исторические церкви сегодня совершают каждое воскресное богослужение. Протестантские церкви, кто как мы, раз в месяц, а некоторые два раза в год, а некоторые раз в год. Но Писание говорит: ибо всякий раз, то есть независимо сколько, мы возвещаем смерть Господню, доколе Он придет. И здесь удивительная есть фраза, мы подходим к заключению: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Мы есть некоторые, которые дерзаем просить и о квартире, и об устройстве на работу, и о многие вопросы. И даже иногда наша молитва бывает настолько настойчивой в этом вопросе, но не понимаем, что именно как раз пред Богом здесь следует смирение, а дерзновение подразумевает нашу открытость и искренность. Не дерзновенно, то есть мы как бы, знаете, с вызовом: «Дай, что я прошу». Нет, а именно открытость. Открытость и искренность нашего сердца. Это слово «дерзновение» также означает, что престолу благодати можно приходить во всякое время. Именно во всякое время. На ложе ли мы находимся, на больничной ли койке, летим ли мы, едем ли, сидим ли, во всякое время. То есть насколько сегодня величайшая благодать Божия для новозаветных верующих, что можно приходить к Богу не один раз в год через первосвященника, а постоянно. Постоянно в молитвах и в желании иметь преломление хлеба есть случаи, когда верующие просят, чтобы это было гораздо чаще. И в этом есть определенное благословение. Но Павел подчеркивает сегодня и говорит нам, чтобы обрести благодать для благовременной помощи. Итак, дорогие братья и сестры, по вере, мы сегодня с вами имеем великого первосвященника, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, который вошел в самое небо и предстал за нас пред Отцом Небесным. И сегодня, на основании Священного Писания, Он ходатайствует за нас, находясь вместе с Отцом. И придет время, если мы останемся верными, и мы сядем вместе с Ним. Это величайшее духовное благословение. Назвать привилегией возможно, но это слово, мне кажется, не подходит к этому, к этим размышлениям. Это величайшая милость, благословение мне, грешнику, приходить в святое святых так свободно. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.